Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы, как всегда, рассказываем вам о том, как Украина отражает российскую агрессию, как Россия посылает на фронт все новых необученных солдат, как мир реагирует на эту ситуацию, кто-то санкциями, кто-то помощью Украине. Но начинаем, как всегда, с ситуации на поле боя и с обстрелов. Леша, расскажи, пожалуйста.
Данила, привет. Направления российских атак не изменились. Наступление ведется на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Особенно напряженная ситуация под Бахмутом, Угледаром. ВСУ также сообщают, что отражены атаки армии России у ряда населенных пунктов Харьковской и Луганской областей. Продолжается гибель мирных жителей. В частности, по словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, был убит житель города Часов-Яр Донецкой области. Еще один человек получил ранение в последние сутки. Но вообще, по последним данным, на утро понедельника Россия ответственна за гибель около 1500 мирных жителей только Донецкой области. И эти данные не окончательные, потому что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе, в Волновахе, и, к сожалению, эта статистика, она будет многократно увеличиваться. При этом, как утверждает Генштаб ВСУ, Россия якобы устанавливает выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, чтобы мотивировать, я цитирую, личный состав к наступлению. Ну, многие западные аналитики считают, что российская армия деморализована, и в частности, это связано с большими потерями. Мы не можем верифицировать точную информацию о потерях, но о них сообщают западные аналитики. Есть много видео в интернете, в различных телеграм-каналах касательно потерь, которые сейчас несет российская армия в ходе вот этого наступления, которое, вроде как мы видим, уже началось.
Да, действительно, и многие медиа проводят свои расследования по поводу того, сколько людей теряет Россия в своей войне против Украины, в частности, русская служба BBC, Медиазона, а также волонтеры по открытым источникам подтвердили гибель более 14 тысяч российских военнослужащих в Украине. Это данные на 12 февраля. То есть мы можем сказать, что Россия за год потеряла в Украине почти столько же, сколько за 10 лет Советский Союз потерял в Афганистане. Среди погибших 1082 мобилизованных россиянина, то есть не тех там кадровых военных или военнослужащих срочной службы, которые были на момент начала войны, а тех, кого мы мобилизовали из-за указа Владимира Путина, вот из них 40% от этих 1082 людей погибли только с января этого года. То есть среди мобилизованных огромное количество погибших. Ну и, в общем, установили имена российских военных, которые погибли в результате обстрела Макеевки. Из них 107 были мобилизованными. Минобороны признавало гораздо меньшее количество. В общем, идут подсчеты погибших, и понятно, в результате чего это все происходит. Дело в том, что вот совсем недавно я поговорил с главой военно-гражданской администрации Луганской области Сергеем Гайдаем, который сказал, что по его данным, российская армия просто, как он говорит, использует жуковско-коневскую тактику времен Великой Отечественной и забрасывает противника трупами, и фактически по трупам идут в наступление чуть ли не в полный рост эти самые мобилизованные, а держат их отдельно, разные подразделения разделяют их с помощью то ли грушников, то ли кадыровцев, то ли ФСБшников, чтобы они не общались и чтобы панические настроения не объединялись в какой-то общий порыв. Надо сказать, что все это подтверждается самыми разными источниками. Также Минобороны Великобритании публикуют в своей сводке сообщение о том, что российские силы в Украине получили приказ наступать на многих участках фронта, но они не сконцентрировали достаточно сил ни на одном направлении для решающего прорыва. Тот же Сергей Гайдай рассказывал мне, что под Кременной в Луганской области трудная ситуация возникла именно в результате того, что там пытаются буквально забросать телами сначала поле боя, а потом идут какие-то более подготовленные части и так далее. В общем, по мнению британской разведки, Россия, вероятно, стремится свести на нет часть успеха украинских войск в ходе прошлогоднего контрнаступления. И Минобороны Великобритании считает, что, вероятно, ближайшей целью российских сил станет продвижение на запад к реке Жеребец. Именно в том районе находится село Белогоровка, где российские войска строили переправы, их все время разбивали, и они все равно туда подтягивали людей, опять строили и так далее. Кроме того, телеканал CNN публикует расследование о штурмовом подразделении, которое было сформировано из заключенных Министерством обороны уже, а не Пригожиным. Говорят, что как раз в октябре 22 года это подразделение принимало участие в боях за Солидар, где оно понесло катастрофические потери. Там вроде бы изначально было 130 человек, а осталось из них в живых не больше 40. При этом говорили о том, что стреляли по ним довольно серьезно и российские военные сами. Есть вообще такая теория, что тех мобилизованных, а тем более зэков, которых отправили на войну, не просто не берегут, а стараются не оставить живыми, потому что российское руководство, оно примерно понимает, что такое отряды из заключенных с оружием после войны, и поэтому фактически очень многие говорят, что этим заключенным уготована почти верная смерть. Вот расследование CNN отчасти это подтверждает, потому что те люди, которые наблюдают за этим, например, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Усов, называет их пушечным мясом, ну, в результате, видимо, полученных данных от пленных и так далее.
Да, безусловно, вот эти западные СМИ, которые ты, Данила, перечислил, они играют очень важную роль, в том числе и в документировании вероятных военных преступлений, которые российская армия совершает в Украине. Вот об одном из них рассказала газета «Нью-Йорк Таймс». Издание обнародовало видеозапись, как утверждается, целенаправленного ракетного удара армии России по команде волонтеров в Бахмуте 2 февраля. В результате этой атаки в том числе погиб американец-волонтер Пит Рид. Как утверждает издание, видео было снято на телефон эстонского волонтера из организации Frontline Medics. И вот покадровый анализ показал, что удар был нанесен противотанковой управляемой ракетой «Корнет» с лазерным наведением, которая имеет дальность действия около 5 километров. И издание «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что из такого оружия обычно стреляют только если военный видит и выбирает цель. А на видео видно, что Рид и группа гуманитарных работников стояли возле белого фургона, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. А ракета, летевшая параллельно земле, попала прямо в фургон.
Да, но надо сказать, что свидетельства военных преступлений России ширятся, нарастают, и я совсем недавно во время январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы связывался с своими коллегами, которые работали в Страсбурге, и одним из главных, можно сказать, экспонатов, что ли, которые Украина привезла в Совет Европы, была расстрелянная скорая помощь с украинским флагом, которая стоит прямо перед зданием Совета Европы. Ну, в общем, понятно, что это отголосок сообщений о том, что российские войска неоднократно обстреливали скорые помощи.
Ну вот одна из главных новостей, которые обсуждают сегодня, это итоги встречи в Брюсселе, которую мы анонсировали в нашем вчерашнем подкасте. Главная новость в том, что пока нет решения о передаче Украине истребителей, но есть договоренность передать Украине как можно больше боеприпасов. В частности, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, который вышел к журналистам после совещания стран-союзниц Украины. Он не ответил на вопрос о поставках самолетов, но сказал, что западные страны ускорят поставку боеприпасов. Встречу, конечно же, прокомментировал и министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил в кулуарах НАТО, что во встрече в формате «Рамштайн» участвовали 54 представителя различных стран мира, что означает, что антикремлевская коалиция растет. Кроме того, он подчеркнул, подчеркнул, что все эти представители высказали четко месседжи о полной поддержке Украины до победы, и все считают, что победа Украины произойдет именно на поле боя. Ну, в том числе он отметил, что страны-партнеры Украины также попросили подготовить подотчетность по учету оружия, которое предоставляется партнерами Украины для войны против России, и Резников подчеркнул, что Украина стремится к прозрачности, и все это будет сделано.
Но, тем не менее, в Соединенных Штатах есть в политической среде разные настроения по поводу того, как долго возможно помогать Украине и так далее. В основном политический истеблишмент Соединенных Штатов един в том, что помогать надо, но предвидятся некоторые трудности. Насколько я понимаю, ты посмотрел статью «Вашингтон-Пост», и тебе есть что об этом сказать.
Да, безусловно. И это очень важная статья, Данила, которую ты упомянул, и неспроста ее выпустили как раз параллельно со встречей в Брюсселе. Дело в том, что по данным этой статьи администрация США предупредила Украину, что в войне наступает решающий момент, и украинская армия, я цитирую, должна достичь как можно больше успехов на поле боя, пока она получает большие объемы западной военной помощи. По данным издания, американские чиновники, которые посетили Киев в январе, имена чиновников не называются, сообщили украинским властям, что вот грядущие месяцы этой войны будут критическими. И, несмотря на обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется, американская администрация считает, что вот этот вот последний пакет западной помощи Киеву сейчас дает наилучшие шансы переломить ход конфликта. И в будущем ситуация может быть не столь благополучной, поскольку республиканцы, которые теперь контролируют Палату представителей, могут быть настроены на сокращение поддержки Украины.
Надо сказать, что пока, тем не менее, поддержка эта продолжается, оказывают ее не только Соединенные Штаты. Например, власти Норвегии приняли решение выделить Украине 12 танков различных типов. Это официально заявил глава норвежского Минобороны Бьорн Арильдграм. Там 8 танков и еще 4 танка особого назначения, также фонды для приобретения боеприпасов и запчастей. Совершенно очевидно, что российская тактика, когда посылается в бой огромное количество людей и телами пробивают какие-то успехи, она еще и рассчитано на то, чтобы показать Западу, что Россия со своей стороны не будет считаться ни с чем в достижении своих целей в этой войне. И Западу стоит задуматься, готов ли он так же долго поддерживать Киев. Я думаю, что это не только просто безалаберность там командования или необученность военных, но еще и сознательное поведение. Ну, Запад при этом пытается Россию использовать в смысле ее денег на восстановление Украины. В частности, видно, что уже завтра будет учреждена специальная рабочая группа по вопросу использования замороженных в Евросоюзе активов для восстановления Украины. Это будет на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС. И, в общем, понятно, что активы – это российские. Там в проекте документа не говорится, какие именно средства, но очевидно, что это именно российские активы. Называться будет этот орган «Специальная рабочая группа по использованию замороженных и обездвиженных активов для поддержки восстановления Украины». Будет обсуждаться ее мандат, она будет учреждена. И уже все, решение принято, в общем, это просто будет только утверждено. Кроме того, Евросоюз обновил так называемый серый список налоговых юрисдикций, и в него добавлена Россия теперь. То есть очевидно, что Евросоюз, ну, через год войны, правда, решил считать Россию серой зоной в смысле налогов. Это значит, что те предприятия, с которыми в Евросоюзе еще сотрудничают российские, будут, скорее всего, полностью лишены налоговых преференций каких-то и так далее. Ну, то есть, вот Совет ЕС высказался в смысле того, что Россия не сотрудничает по налоговым вопросам, соответственно, будут приниматься какие-то решения. Ну, а давление на Россию оказывает не только Европа и США. И здесь мы уже переходим скорее к рубрике «Санкции». Власти Бангладеш вслед за Евросоюзом и Соединенными Штатами запретили нескольким десяткам российских судов входить в территориальные воды этой страны. И это означает, что они не только не смогут туда доставлять грузы, чему, может быть, Бангладеш был бы и рад, потому что, в общем, от России в большой степени зависят азиатские страны в смысле продовольствия, но и решили они не дать российским судам там заправляться. Это, в общем, важно, конечно, как всегда, чтобы иметь на пути в Юго-Восточную Азию пункты дозаправки. Вот теперь в Бангладеше их у России не будет.
К российским кораблям вообще сейчас настороженное отношение в мире, и это можно понять почему. Вот ты упомянул Норвегию, и как раз буквально на днях разведка Норвегии опубликовала доклад, согласно которому корабли российского военно-морского флота начали выходить в море с тактическим ядерным оружием. И, как утверждает разведка Норвегии, доклад, который приводит BBC, это произошло впервые за последние 30 лет. И вот норвежские обозреватели, которые комментировали этот доклад, на самом деле назвали данные разведки сенсационной новостью, подчеркивая, что в подтверждении того, что ядерное оружие небольшой мощности находится в море, не было со времен последней холодной войны, и тактическое ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу.
Надо сказать, что российские противолодочные корабли в свое время были как раз обильно снабжены этим самым ядерным оружием. Там были ракеты-торпеды, и предназначались они против подводных лодок. Это было как раз противолодочное оружие. Ну, в общем, если опять стали загружать эти ракеты-торпеды или что-то такое на корабли, то это новая стадия нарастания напряженности между Россией, НАТО, Россией и Западом, в принципе, напряженности в мире.
Ну, в заключение нашего подкаста расскажем о репрессиях, которые проходят как на территории России, так и на оккупированных территориях. И речь идет как о политических репрессиях, так и росте цензуры, в том числе и в интернете. И зачастую на оккупированных территориях ситуация хуже, чем в России, в частности, в так называемой ДНР на оккупированной части Донецкой области Украины начали блокировать поисковик Google и замедлять работу видеохостинга YouTube. Об этом сообщает российское издание «Ведомости». Кроме того, было отдано распоряжение о блокировке сервисов Viber и Zoom. И источники издания рассказали, что в работе Google уже начались сбои, а пользователи девайсов с операционной системой Android жалуются на невозможность установки приложений из Google Play. И еще одна новость, продолжение того, что мы рассказывали вчера. Мы упоминали в нашем подкасте, что российская судебная власть начала скрывать статистику о приговорах за дезертирство. И вот сегодня мы получили косвенное объяснение, почему. В частности, стало известно, что в Перми, как пишет в настоящее время, дали 2 года колонии военнослужащему, который получил ранение в ходе участия во вторжении России в Украину, но после того, как его выписали из военного госпиталя, он решил не возвращаться в Украину на войну, а поехал отдыхать в Краснодар. После чего его признали виновным в самовольном оставлении части и приговорили к 2 годам колонии. Ну а в аннексированном Крыму на жителя Ялты завели уголовное дело о дискредитации армии России из-за, цитирую, криков про войну на автобусной остановке. В частности, подчеркивается, что, находясь на автобусной остановке, он выкрикнул, цитирую, лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии. Что это были за лозунги, неизвестно, но любая критика войны сейчас считается дискредитирующей российской армии. Ну и как уже становится традиционным в таких случаях, пресс-служба СК опубликовала видео из кабинета следователя, на который задержанный, я цитирую, признает вину и говорит, что приносит свои извинения за оскорбление в адрес военнослужащих. Ну, наверное, у Кадырова эту тактику переняли.
Да, уже очень широко это пользуется. Практика, они давят на людей, чтобы те извинялись на камеры и так далее. В общем, кадыровизация России идет полным ходом. Но От нее, естественно, люди бегут, и тут в завершении нашего сегодняшнего выпуска радостная новость. Суд в корейском городе Инчхон вынес решение в пользу двух граждан России, которые сначала сбежали в Республику Корея и сказали, что бегут от войны. Они входили в группу из 5 россиян, которые уехали из России в октябре 2022 года. Ну, а потом им сначала отказали в убежище, но они подали в суд на этот отказ и выиграли. Еще трое, у них все сложнее, дела двоих из этой группы из 5 человек рассматриваются. Одному отказали, но за него все равно заступаются корейские правозащитники, и вполне возможно, что тоже переубедят корейские власти. Так или иначе, как минимум двое людей, которые решились на побег из все более тоталитарной России, добились успеха. И это, конечно, новость, поднимающая настроение. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное». Его провели Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Слушайте его напрямую на сайте. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.